Глава 17. Звонки. Звонок. Слово простое, но в интернате обычные слова часто имеют необычный смысл. Комната для собеседований, лазарет, испытание. Через звонок должен пройти каждый, и все мы знаем заранее, что от нас потребуется. Те, кто уже преодолел это испытание, расправляют хвосты и глядят на остальных в своей десятке свысока, покровительственно делятся с ними секретом, как это было, что они чувствовали. Дело чести, конечно, сразу поклясться, что не чувствовал ничего. В каждой десятке бывают такие, которым делают звонок, пока они еще совсем мелкие. Этим на испытании приходится труднее всех, зато они и крутыми становятся раньше, и дальше им уже не так страшно. А те, кого проверяют в последние, старшие годы в интернате, обычно уже созрели. Звонок дается им куда легче, да и ждать его они уже устали. С каждым следующим годом мысль о звонке становится все назойливей, все навязчивей, хочется, чтобы это просто случилось уже наконец. Сказать все и поверить в себя, сбросить камень с души. Звонок случается с каждым всего единожды, и другого шанса пройти это испытание не предоставляется. Те, кто завалил звонок, пропадают из интерната навсегда. Что с ними делается, обсуждать запрещено. Таких, правда, немного. В нашей десятке все началось со 155-го. Нам тогда было по 7, и о звонке мы слышали только жутковатые предночные байки или отчаянный мальчишеский блеф. И вот в один день нас 10 сняли с занятий по истории и вызвали к старшему вожатому. «Тебе звонок», — сообщили в коридоре 155-му. «Ты знаешь, что делать?» Тот изобразил уверенную улыбку. Впрочем, может, он и просто улыбался. 155-й всегда врал столько, что за ложь все принимали редкую правду, которую он говорил случайно или по недоразумению. Я никогда не сомневался, что он со звонком справится запросто. Гуськом нас провели по пустым белым коридорам, поднялись на трехкнопочном безысходном лифте, столпились в стерильной приемной старшего, экран в стене, в полустоке, больше ничего примечательного. Нас выстроили в ряд лицом к этому экрану, черному, пустому, и заперли дверь. Старший так и не вышел к нам, хотя мы уже все тогда знали, он все видит. Надо просто помнить об этом всегда, и тогда все получится. 155-й держался молодцом. Скалился, подначивал 38-го, сплетничал с 220-м. Потом пошли гудки. Изображение включилось не сразу. Сначала был просто голос. «Бернар?» Женский голос, молодой, какой-то переполненный, что ли. В нем всего было через край. Вот так. За каждым произнесенным вслух словом было спрятано еще в 100 раз больше в недоступном для человеческого уха диапазоне. Мы не могли этого слышать, но, как инфразвук, нас это разом вывихнуло из балаганного настроения. 220-й язык проглотил, 310-й насупился, 7-го аж затрясло. «Бернар?» Экран мигнул. Надо думать, что они там сначала пропускали и звук, и картинку через модерацию, чтобы без сюрпризов, и на нас, на 155-го, посмотрела женщина, вроде бы не старая, но уже исчерканная первыми морщинами, с чуть одрябшей кожей, и все же при том какая-то слишком живая, по нашим меркам, чересчур теплая. «Бернар, ты меня видишь?» 155-й встретил ее молча. «Боже, как ты вырос! Бернар, мальчик, мой любимый! Ты знаешь, эти господа дают нам сделать только один звонок! Только один за все время! За все время пока... Как ты? Как ты? Кроха!» Я все впитывал. Стоял рядом с ним, так что видел. Уши у него стали пунцовые. Но камера была так нацелена, что эта женщина видела только своего Бернара, а мы все оставались за кадром. «Ты не можешь ничего сказать? С тобой все в порядке? Как они тебя там кормят, Бернар? Тебя не обижают старшие мальчики? Я пыталась сделать запрос через министерство, но они мне сказали только один звонок, мадам. Вы сами выбираете, когда. Ты меня слышишь? Кивни, если слышишь!» И 155-й медленно кивнул ей. Ему ведь было всего 7. «Слава Богу, ты меня слышишь! Тебе не разрешают со мной разговаривать, да? Мы с папой очень по тебе скучаем. Я держалась 3 года. Они говорят, не стоит спешить, мадам, больше такой возможности мы вам предоставить не сможем. Но больше я не вытерпела. Хочу знать, что с тобой все хорошо. С тобой ведь все хорошо, Бернар! Как ты вырос и стал таким красивым! Мы сохранили все твои вещи, твои погремушки и маленький турболет, и кота-сказочника. Ты его помнишь?» Я оглянулся на 155-го мельком, потому что меня притягивала женщина на экране. Мы все онемели. Вот он, первый звонок. Никто еще не может освободиться от материнского колдовства. Если бы 155-й не подал нам пример, как знать... «Неужели ты ничегошеньки не можешь мне сказать? Бернар, я очень хочу позвонить тебе еще, посмотреть на тебя, но они не разрешат. Я дура, нетерпеливая дура. Просто сегодня 3 года как тебя, как ты переехал, и у отца все в порядке. 3 года. Скажи мне хоть что-нибудь, Бернар, пожалуйста. Время уже заканчивается, а ты так ничего и не сказал». «Время уже заканчивается, 155-й. Просыпайся». И он встряхнул вихром, утер нос тыльной стороной ладони и сказал: «Ты дура и преступница. Я тебя больше никогда не увижу и смотреть на тебя не хочу. Я вырасту и стану бессмертным, и буду мочить таких, как ты. Вот так. А еще у меня будет новая фамилия, а твою фамилию я носить не буду». «Что ты такое говоришь?» Она мигом скуксилась. «Ты не можешь. Они заставляют тебя, да? Заставляют, Бернар! Мы с папой тебя обожаем, мы! Папа тебя обязательно дождется и...» «Я не хочу никогда с вами встречаться. Вы преступники. Пока». «Что значит, время истекло? Постойте, это ведь моя единственная...» «Вы сами говорили! Я же больше никогда его... Вы не имеете права!» Последние слова не нам. Голос заглох, экран помертвел. Конец. 155-й харкнул на пол и растер плевок ногой. Открылась дверь, появился старший вожатый, потом наш доктор со своими устройствами. Измерил 155-му пульс, температуру, потоотделение. Кивнул старшему. «Прошел!» Зевс потрепал 155-го по крученной макушке. «Герой!» «Все. Отныне ему всеобщий почет. Пройти испытание в 7 лет». «Легкотня», — заявил всем 155-й. Звонок может сделать только тот родитель, который принял на себя ответственность за рождение ребенка. Тот, кому после изъятия осталось жить от силы 10 лет. Пусть скажут спасибо, объясняют нам вожатые, и на это-то идут только потому, что Европа — цитадель гуманизма. В каком-нибудь Китае с преступниками не церемонятся. Позвонить разрешается всего единожды, и каждый родитель волен сам выбрать день. Многие, конечно, тянут время, хотят успеть увидеть, как будет выглядеть их сын, когда вырастет. Только зря это. 584-му звонят, когда нам по 9. На экране мужчина с запавшими глазами, черные мешки, волосы переломаны. Но главное — уши, такие же дурацкие, оттопыренные. «Сын», — говорит он и облизывает губы, — «ты такой, черт, такой здоровый, прямо мужик настоящий, вымахал». 584-й хилый, нелепый даже, без своих еще не наступивших прыщей, будущий анонист и вечная мишень насмешек, шмыгает носом, уставившись в пол. «Мужик!» — давит смех 155-й. «Мужичара!» 584-й пытается втянуть в узкие плечи свою ушастую голову, но шея слишком длинная, некуда ее поместить. «Ты там не один? Нас... слушают, да?» Мужчина крутит своими локаторами, словно взаправду думает, что ему сейчас покажут остальных. «Не обращай внимания. Времени мало. Ты, в общем, запомни, сын, я был хороший человек. Я тебя любил, просто на авось понадеялись, и для меня ты всегда будешь тот малыш, который...
Малыш, 155-й сейчас лопнет.
Да, да, ты мне не отец,
тонко кричит 584-й.
Ты преступник, из-за тебя, из-за таких, как ты, понятно? Уходи, я не хочу с тобой говорить, и у меня будет другая фамилия, не твоя, и я буду бессмертным. Уходи, уходи!
Его отец разевает рот, как рыба на воздухе, а 584-й получает зачет. Я боюсь звонка и мечтаю о нем. Вижу его во сне так действительно, что, проснувшись, долго еще не могу поверить, что мое свидание отсрочено. Какое облегчение! Я не знаю, что сказать моей матери. У меня есть все слова, нам их выдали, но, как я скажу их ей, репетирую во снах, я по тебе совсем не скучаю. Мне тут отлично, лучше, чем было дома. Я сам стану бессмертным и буду приходить к таким, как ты. Говорю я ей, а она отвечает: «Пойдем домой», и забирает меня из интерната. Так, когда мне 7, и когда мне 8, и когда мне 9. Потом звонят 310-му. Отец. Строгий, лысый, красномордый, огромный. Говорит он одной половиной, вторая мертвая. «У меня был инсульт», тянет он глупо и еле слышно. «Эл... Я не знаю, сколько мне осталось. Я решил так вдруг не успею».
«Отец», — четко отвечает ему 12-летний 310-й, — «ты совершил преступление. Я должен искупить его. Я стану бессмертным. Я отказываюсь от твоего имени. Прощай». Доктор меряет ему пульс. Показывает большой палец. Пульс у 310-го, как у космонавта. Ему все ясно. Преступник с инсультом — это просто преступник с инсультом. Когда нам 11, звонят 220-му. Это его мать, старуха с седыми патлами. 220-го забрали, когда он был совсем мелким, и для его матери 10 лет кончились раньше, чем для прочих. Вот ей скоро пора. Оттягивала звонок до последнего. Губы шлепают, глаза бегают тревожно. Она не узнает его, а он ее. 220-й тут с 2 лет. Все, чему он выучился, стучать, юлить, хитрить, ему дал интернат. Матери он не помнит никакой, а в особенности той, которая сейчас слюняво лепечет на экране. «Это ты, Виктор, это ты, Виктор, это ты...» «Знай», — повторяет старуха. «Это не он, это не мой сыночек!» «Ты мне не мать», — скороговоркой выдает 220-й. «Мне не нужна твоя фамилия, мне дадут новую. Я выйду отсюда и буду бессмертным, и не хочу видеть ни тебя, ни отца. Вы преступники, понятно?» «Слишком спешит», — думаю я. «Вряд ли от того, что сердце дрогнуло. У 220-го-то нет, просто ему брезгливо смотреть на эту развалюху, и он хочет покончить с этим побыстрей». Но порядок есть порядок. Форма произвольная, содержание неизменное. Объявить родителям, что по своей воле отказываешься от их фамилии, что запрещаешь им искать тебя после выпуска из интерната, что считаешь их преступниками и что собираешься вступить в ряды бессмертных. Главное, конечно, искренность. Ее доктор замеряет своими приборами, рассчитывает ее по своей формуле: потливость плюс пульс, плюс колебания зрачков, плюс... Мы выцыганиваем у поговоривших шпаргалки. Они объясняют нам, как точно пройти, и все же мы волнуемся. Наша десятка начинает делиться. Те, кто прошел испытание звонком, будто вступают в какое-то тайное общество. К нам, не поговорившим, отношение презрительное. Пороху не нюхали. Мне хочется уже туда, к ним, крутым. Но мне все не звонят. Я продолжаю тренировки. Слова заучены. Преступница, отрекаюсь, бессмертный. Четко, раздельно, жирными печатными буквами. Но эти слова как бы вытеснены
на одной стороне листа, а с другой их видно еле-еле, насквозь, на свет напечатаны другие. Не могу прочесть, но это что-то сбивчивое, обиженное, жалобное. Тогда я, напугавшись, перестаю смотреть себя на просвет. Когда нам всем по 12, 906 берет и заявляет, что не считает свою мать преступницей. Пытаюсь вправить ему мозги, но 220 успевает его сдать. 906 забирают в склеп, а я бегу в экран. И тем спасаюсь. Из интерната мне не сбежать. Зато ящик отлично вылечивает меня от глупости. Когда меня выпускают, я уже знаю, и что сказать ей, и как. Звони мне, шлюха. Звонят 38-му. Красивый старик с лысиной, обрамленный седыми кудрями. Так мог бы когда-нибудь выглядеть и сам 38-й, если бы не решил стать бессмертным. Но он решает. «Ты возмужал», — мягко улыбается ему отец. Глаза блестят. Потом молчит, тратя секунды, чтобы сказать все сразу. «Прости, что раньше не звонил. Мне 1000 раз хотелось это сделать, но я, знаешь, мечтал дожить до того дня, когда ты начнешь взрослеть, чтобы представить себе, каким ты будешь. Потом, когда, ну, потом. Ты ведь понимаешь, конечно, что они тебя не отпустят, пока я не... пока я жив». «Возмужал», — ржет 155-й. «Скажем твоему папану, что ты попкой приторговываешь, а?» 38-й расставляет ноги на ширину плеч, упирается и, не отрывая глаз от экрана, произносит. «Я не возмужал. Меня тут используют. Из меня тут сделали ляльку, понял? И ты в этом виноват. И такого ни с кем не должно быть». Я выйду отсюда и пойду в фалангу. У меня будет новая фамилия и новая жизнь. Если еще какая-нибудь сука напомнит мне...» Он отталкивает отца и так глядит на 155-го, что тот больше никогда не шутит над ним. «Почему мне не звонят? Почему им так легко, а я должен ждать? Нам 13». Приходит очередь 900-го. Медленного, мрачного, тугого. Его мать рыдает взахлеб, 900-й хмуро наблюдает за ее истерикой. «Я тебя не помню», — говорит он своей маме. «Вообще не помню». Тем легче ему произнести правильные слова. 163-й, гиперактивный кретин, псих и драчун, видит своего отца, источенного раком, обмотанного какими-то проводами, блеющего еле-еле извинения, и принимается орать на него благим матом. «Сдохни! Сдохни, мразота!» Он спускает штаны и показывает умирающему свою худую задницу. Засчитано. Испытание он проходит. «Она что, собралась звонить мне последним?» Я в тысячный раз принимаюсь прикидывать. В интернате я с 4. После укола редко кто живет дольше 10 лет. Могут быть исключения, конечно. Но, выходит, ей остался всего год, чтобы сделать это наконец и освободить меня. Я хочу выплеснуть на нее все это. Хочу увидеть ее разваленной. У меня от предвкушения под ложечкой сосет. Почему она не звонит мне? Когда нам по 15, нас всего 3. 906-й, легко срастивший все кости, которые ему раздавили в ящике, отожравшийся и непокоренный, Рохля и Плакса 7-й, и я. Проверяют 7-го. 7-й за последние годы вытянулся, хомячьи щеки сдулись, он больше не хнычет, когда его бьют, и не скулит во сне. Но когда он видит свою мать, лежащую на подушках, заговорить с ней ему никак не удается. 7-й появился в интернате, когда ему было 5. Должно быть, он помнит ее хорошо. Молодой, счастливый, полный сил. «Герхард», — зовет его с подушек дряхлая, страшная старуха. Кожа пергаментная, тонкое и желтое лицо, все в пятнах. Самое мерзкое, она лысеет. «Герхард, малыш, мой малыш, ты не изменился?» «Ты тоже, мам», — вдруг говорит 7-й. Она устало улыбается, видно, чего ей стоит растянуть губы. «Я умираю», — говорит она. «Пара недель осталась. Я ждала, сколько могла». 7-й молчит. Его брылы висят понуро, он раздувает грудь, чтобы выпалить залпом про бессмертных, про фамилию, про преступников, но никак не может собраться. «Хорошо, что я тебя успела увидеть. Теперь не так страшно». «А что с отцом?» — чужим, писклявым голосом спрашивает седьмой. «Не знаю». Его мать трудно ворочает тяжелой желтой головой. «Мы расстались давно. У него своя жизнь». «Мам, послушай, я пойду в бессмертные», — наконец решается он. «Хорошо», — кивает старуха. «Ты делай, как тебе лучше, сынуля. Делай, как знаешь. Ты только... Я хочу у тебя прощения попросить. Мне там тяжко будет, на том свете, если ты меня не простишь». Седьмой осекается, борется с кадыком. Десятка молчит. Даже 155-й не вмешивается. 220-й замер в охотничьей стойке. Меня знобит. «Я тебя прощаю, мам», — говорит девятый. «Прощаю». «Идиот!» — шепчу я. Старуха улыбается благодарно, откидывается в подушках, и тут же связь рвется. Несколько долгих минут к нам никто не входит. Потом дверь поднимается, в проеме возникает доктор.
«Пойдем-ка, дружок, сделаем пару анализов», — манит он седьмого. «Ты, кажется, переволновался».
И мы, и седьмой, все знают, что это означает. Но сил сопротивляться у него не осталось. Всю непокорность, которая у него скопилась за 10 лет, он потратил на этот разговор. «Пока, пацаны», — бормочет он нам. «Давай», — отвечает ему 906-й. «Больше мы никогда его не видели, а его место осталось свободным до последнего выпускного года. Мне становится страшно, а я смогу? Когда она позвонит мне, я смогу плюнуть в экран? Сумею не увидеть ее слез, не услышать ее голоса, смогу не узнать ее?» Но она не звонит. Она либо умерла, когда я был совсем мал, либо не захотела со мной разговаривать. Может, просто забыла обо мне. Приговорила меня к 12 годам строгого режима и бросила меня гнить. И прожила чудную жизнь, а потом сложила ручки на пузе и представила себе спокойненько, с улыбочкой, так и не вспомнив, что кого-то там когда-то рожала. Пусть случится чудо. Пусть окажется, что у нее крепкое здоровье, иммунитет нечеловеческий. Пусть она еще год проваляется где-нибудь на больничной койке, отказываясь подыхать. И пусть она позвонит мне в последний год. Я припомню ее распятие, ее обещания, ее гребаные сказочки, ее утешение. Прокляну ее. И тогда она меня, наконец, отпустит. Иначе как я выйду отсюда?» Звонят 906-му. «Мать. Та самая, назвать которую преступницей, его не заставили даже склепом. Она еле дышит, подбородок дрожит и рот не закрывается. Мы пялимся на нее всем строем, но все давят смешки. Из уважения к 906-му. Не спускаю с него глаз, будто это не его мама, а моя. Как он справится?» Боюсь, что он расклеится сейчас, как седьмой, или пойдет на принцип, вспомнит, как лежал в ящике. Звонок — ерунда по сравнению с ящиком. «Лю!» — беззвучно проговаривает старая женщина. Вся она увяла. Капельницы высосали из нее кровь, а глаза не выцвели. Крупный план. Такие же глаза, как у 906-го. Карие, уголки оттянуты к низу, будто он сам в себя смотрится. «Ты преступница. Я отказываюсь носить твою фамилию. Когда я отсюда выйду, я стану бессмертным. Прощай». Вот тут-то ее глаза и вытравливаются. Она шепелявит натужно еще что-то, но ничего не получается. 906-й улыбается ей. Ее отключают, может, и от всей этой прорвы попискивающей аппаратуры тоже. Свое дело она сделала, теперь можно и об экономии вспомнить. В эту секунду я прощаю 906-го за то, что он был лучше меня. Мужественней, терпеливей, тверже, потому что он, наконец, отказался от самого себя, так же, как я отказался, когда валялся в проклятом ящике.
Он стал новым человеком, так же, как и я стал. Мы снова можем быть братьями. Доктор фиксирует. Показатели у 906-го, что надо. Испытание пройдено. Оказавшись с ним наедине, я отвешиваю 906-му восхищенную затрещину. «Как ты это сделал?» «Сделал», — жмет плечами он. «Сказал и сказал. Она знает, что я ей неправду сказал».
«Как?»
«Она всегда знает», — уверенно говорит он.
«Ты что, обдурил их?»
Он смотрит на меня, как на идиота. «А ты что, всерьез собирался говорить своей матери, что она преступница?»
«Они же нас измеряют!»
«Это все херня», — шепчет он мне. «Есть способы технику обмануть. Пульс, пот, какая разница?»
«Он их обставил, притворился и обставил нас всех!»
«Я это в ящике понял», — говорит он, — «в склепе. Они тебя поломать хотят, а если ты резиновый, ты просто берешь себя настоящего и прячешь внутрь себя с номерком. Главное, так спрятать, чтобы при обыске не нашли. Понимаешь? Даже если в кишки с фонарем полезут. Ты — это ты. Они тебя переделать хотят. Ты просто дай им думать, что у них получилось. И тогда ты себя настоящего в себе фальшивым отсюда вынесешь. Просят, чтобы клялся, клянись. Это все слова. Они не значат ничего».
«Ты простил ее?» — говорю я совсем тихо,
так что даже сверхчувствительные микрофоны не различают ничего. Но 906-й кивает мне. «Она мне так говорила. Я живой человек, Базель. Я просто живой человек. Не жди от меня слишком многого. Я запомнил. И я тоже просто живой человек. Думаю, она понимает». Я кусаю нижнюю губу, отдираю тонкую полосочку кожи, чтобы было больно. «Ладно, еще услышат. Пошли». Мне этот его способ не подходил. Мне бы все равно пришлось делать все всерьез, если бы мне позвонили. Только мне так и не позвонили. Однажды, когда я уже не мог ждать, я сам напросился к старшему и потребовал, чтобы мне дали позвонить матери и пройти испытание. Он сообщил мне, что звонки из интерната запрещены для воспитанников. А еще через 2 недели мне сказали, что от испытания звонком я освобожден. Мне так никогда и не довелось даже не осмелиться на то, что сделала Анелли.